Всем добрый вечер. Вы смотрите канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Сегодня 22 июля, 20:01 в Москве. Мы очень рады приветствовать всех наших зрителей. По традиции напоминаем, что лайки ваши помогают нашей трансляции, помогают YouTube понять, что ага, нужно порекомендовать это видео тем, кто, возможно, еще не подключился к нам, ну или планирует сделать это чуть-чуть попозже. По традиции вечером мы обсуждаем главные события и новости дня, и я очень рад приветствовать сегодня ведущий телеканала «Дождь» Анну Мангайт. Сегодня с нами на связи Анна. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Анна, скажите, мы спрашиваем же у наших гостей в самом начале, какое событие дня для них самое важное, самое заметное. Что вы можете сказать о том, что произошло сегодня, ну, может быть, за последние пару дней так?
Давайте я сначала скажу про сегодня. Меня впечатлила, наверное, сегодня история с телеграм-каналом «База». Издание «База» выросло из издания «Мэш». Это такие, опять же, в свою очередь, проростки из лайфа, абсолютно аффилированные к силовикам, с большими связями с полицией, в разнообразных правоохранительных органах, очень лояльные власти медиа. И то, что сегодня к ним пришли с обысками, и то, что сегодня задержали 5 человек, если не ошибаюсь, на тот момент, когда я следила за этим, 5 человек из этого телеграм-канала, меня произвело большое впечатление, потому что ясно, что круг вот этих вот потенциальных жертв, он очень сильно расширяется. То есть ясно, что все независимые медиа из России исчезли, да, их там нету. Настоящей журналистики фактически нету, но дальше должна же система, которая как бы пожирает друг друга, же Жабогодюкинг, он продолжается, и приходят за теми, кто нам казались раньше самыми лояльными. И это очень-очень как бы впечатляет. И ясно, что они, эти люди годами сотрудничали с полицией, платили там им деньги, у них все было схвачено, все заплачено, и это никто, все на это закрывали глаза, и это было абсолютно окей. И благодаря этому они имели всякие эксклюзивы, ну и много всяких разных сливов, ими пользовались так же, как и они пользовались своими контактами. И то, что вот сейчас за этих людей задерживают, меня это производит впечатление. Вообще, когда вот эта вот система начинает всасывать свои собственные щупальца, это многие политологи это оценивают позитивно. То есть, значит, как бы, ну, это такой разрушительный процесс. А с другой стороны, ясно, что выхолащивается весь рынок. То есть всюду, где могло проникнуть что-то живое, живая информация, что-то свежее, новости какие-то. Все это постепенно законопачивается. В этом контексте, ну, это, в общем, естественно, печально.
Давайте продолжим разговор про базу, потому что я вижу здесь два небольших сюжета. Ну, во-первых, судя по всему, эти обыски могли происходить, потому что журналисты базы платили полицейским, тем, кто работает в приграничье. И вот если ты платишь полицейским, которые тебе присылают какие-то, например, оперативные сводки, но с тех мест, которые, скажем так, на карте в Кремле отмечены красной точкой, да, там это Белгородская область, Курская область, там, где идут боевые действия, то здесь никакого прощения, как мне кажется, не может быть. Мы видим это по делам бывших чиновников в той же Курской области, которых садят, или, например, тех, кто был ответственен за строительство так называемых оборонительных сооружений. Давно уже можно было бы как бы понять, что если туда будешь свое внимание направлять, туда деньги отправлять, там что-то делать незаконное, то будь готов к тому, что и к тебе придет. Такое ощущение, что журналисты базы, возможно, этот момент не уловили.
Ну, с одной стороны, вы абсолютно правы. Ясно, что это особая зона, и сейчас за нее очевидным образом взялись. Сегодня очередное дело такое было официально заведено, да, за очередной вице-губернатор пошел как бы под нож. С другой стороны, признак того, что они пытались кого-то там подкупить в этих приграничных областях, говорит о том, что они в них не умерли журналисты. То есть они по-прежнему пытались рассказывать какую-то информацию, в том числе из тех территорий, которые с российской стороны больше всего коснулась война. И это о них скорее хорошо говорит, о том, что они как бы проявляли какие-то репортерские, пытались задачи перед собой ставить. Ясно, что каждый раз вот этот вот спектр особого внимания, он смещается. Ну, то есть ясно, что кто-то там дал сверху большое указание, как бы решить вопрос вообще этих приграничных областей. Ясно, что они страшно раздражают. Сначала оккупация украинская, потом это мучительные операции по освобождению с огромными потерями, абсолютно бесславные. Ясно, что там по-прежнему дроны, это серая зона, там все что угодно происходит, бесконечное мародерство, то есть в первую очередь мародерство, которое творят российские военные. Управлять всем этим очень сложно. Военная вот эта вот охранная зона, на которую были вбуханы миллиарды с этими зубьями драконов, они абсолютно провалились, все украли. То есть это все же провал администрации Путина, на самом деле, это его управленцы, это им поставленные, его командой, вот эти люди, которые все украли, которые не смогли защитить эту территорию. Это ему подчиненные глобально военные не смогли удержать эти территории, а потом не могли быстро, значит, обратно их вернуть. То есть, в принципе, это же неприятные вещи, это как бы собственные ошибки, которые невозможно признать. Ну и как бы таким образом отжимаются на людях, как бы пытаются перевести стрелки, перевести вектор внимания, делать вид, что они, наоборот, очень эффективные. У них есть такие, у них приезжают эффективные менеджеры типа Хинштейна и много снимаются для разных видеороликов и рассказывают, как они наводят порядок. Но это же никого не убеждает на самом деле. Я думаю, что это такое проявление раздражения по отношению к себе.
Да, да, да. И второй сюжет, который я вижу, но перед этим хочу спросить у вас, а вы и ваши коллеги с «Дождя» в целом пользовались информацией базы? Ну, или, скажем так, может быть, не напрямую, а как отправной точкой для того, чтобы сделать сюжет?
Надо признать, что все мы, кто работает за рубежом, еще имеет статус нежелательности, мы пользуемся всем, чем угодно, но, естественно, не только этим, мы все это стараемся проверять, потому что все заинтересованы в том, чтобы мы садились на крючок государственной информации, чтобы мы цеплялись за вот тот сформулированный ими мир, который мы не видим своими глазами. Поэтому мы продолжаем, естественно, искать свои контакты, своих каких-то связных, свои источники и дальше ими проверять. Но надо признать, база и МЭШ действительно обладали большими связями в правоохранительных органах, и оттуда вываливались какие-то важные для нас факты. Например, вчера именно из базы я узнала, что у меня заведено дело. База написала об этом первой. Об этом не написали никакие агентства, не выкатила СК, никто, база. Они написали об этом, и ясно совершенно, что у них там всюду где-то подвинчены связи, деньги выплачены и так далее. И поэтому они первыми могут публиковать какие-то информационные вещи, на которые потом все ссылаются. Уже потом все остальные все написали, СК что-то предъявил, но я узнала из них. Как бы не могу их не поблагодарить. Для меня это важная новость была.
Ну, так вот, второй мини-сюжет. Олег Кашин призвал выражать солидарность с журналистами базы. Давайте поддержим российские независимые СМИ, ну, во всяком случае, так он их называет, и так далее, и так далее. Что вы думаете по поводу этого призыва и о том, насколько можно этих журналистов назвать представителями независимых
Ну,
СМИ?
Мне кажется, что Олег Кашин троллит вас и нас, и всех нас. Как раз говоря об этой серой зоне, о том, что в отсутствии всяких независимых СМИ даже база выглядит СМИ, которые в какой-то степени хочется поддержать, потому что они заложники ситуации. Ну, конечно, ничего более далекого от независимых СМИ, чем база или МЭШ, придумать невозможно. Это эти вот искусственные конструкты, которые одной ногой раскланиваются перед Кремлем, а другой, там, условно говоря, в видении у колокольцев. Ну, или там являются какими-то сливными бачками для самых разных структур. А мы имеем счастье от них что-то за это получать. Там они их первых, мы видим какое-нибудь видео драки, да, или какой-нибудь наезд, или что-то происходит, а у них огромные разветвленные сети знакомств разнообразных. Но в целом, конечно, они только форматно напоминают СМИ. И поэтому, когда вы говорите, что возможно, дело в том, что у них, например, были контакты с полицией в приграничных районах, даже радуешься, что все-таки в них что-то живое там теплилось, они пытались рассказать людям о том, что там в этих странных местах, в которых нигде непонятно, кто власть, кто там остался жить, и как там люди существуют, вот даже базы и МЭШ про них говорят. Но в целом, конечно, сочувствовать им трудно. Я не поддерживаю позицию Кашина. А здесь, к сожалению, проще принять такую форму наблюдателя, чем сопереживающего.
Не будем больше про базу. Вы упомянули про новое уголовное дело. Скажите, а вы как отреагировали на то, что да, появилась информация, вот там карточка и так далее? Для вас это...
Для меня оно совсем новое. То есть у меня не было старого дела. У меня есть только новое дело.
Новое, новое, да. Но на фоне того, что, ну, там, что ни день, то информация о том, что преследует ваших коллег, преследует моих коллег и так далее. Казалось, что ты в какой-то момент уже должен перестать этому удивляться и, ну, решать проблемы по мере поступления, ну, а некоторые и не обращают на это внимания, если, скажем, нет какого-то имущества в России, которое осталось. Вы как отреагировали?
Я спокойно отреагировала. Мы готовили эфир, и коллеги прислали в это дело в рабочий чат новость. И первым делом мы начали решать, когда же я, собственно, об этом расскажу, в своем эфире или в эфире коллег, которые выходят вечером. Ясно, что мы все абсолютно к этому готовы. Мы все ждем появления этих самых дел. Банальное любопытство, всегда интересно, из-за чего, какие они там придумывают поводы. Ты не можешь повлиять на эту ситуацию. Это не связано с твоими поступками. Ты как выбрал себе некоторую моральную линию, ты ей следуешь. В данных жизненных обстоятельствах за это преследуют. За это можно получить до 10 лет, предположим, да, по делу фейка, как у меня, например. Кто-то даже больше чуть получает. Но мы не можем на это повлиять, мы не можем выстроить никакую линию защиты, мы не можем оправдаться перед судом. Это не тот суд, который учтет твою позицию. Ты не можешь вернуться в Россию и что-то изменить. Ты можешь, то есть, ты абсолютно в этом смысле в пассивной роли. Это невероятно раздражает. Ты, то есть, как бы, это как в условии с насилием. Ты можешь только это в этот момент насилия, ты или можешь или как-то сопротивляться, если насильник сильнее, ты можешь только как бы вот расслабиться. Здесь мы расслабились. Естественно, я переживаю за близких, которые каким-то как бы остаются в России. Но это все. Я выбрала для себя... Мне сегодня мой адвокат предложил кризисного психолога. У них есть такой сервис, который помогает людям... Вот, которые получают уголовные дела и тяжело с этим справляются. Я подумала, мне психолог не нужен. Я с этим справлюсь. Я это не чувствую трагедии. Так многие вокруг меня пережили уже эти обстоятельства, смирились с этим, поняли, что жить так можно. Интерпол не учитывает политические дела, заведенные в России. То есть это не мешает особенно жизни. Это может только коснуться родных. Ну как бы мы будем каким-то образом к этому готовиться. Я абсолютно не сомневаюсь в том, что в этой ситуации правота на моей стороне. Они объяснили, что само дело о фейках не связано с моей работой. Ну, фигня, конечно, но они так обосновывают, что это не связано с моей работой. Это связано с моими двумя постами в Телеграм-канале «Вся такая мангает». Я не поленилась, я нашла эти два поста, потому что были отсылки, эти два поста об Одессе. Я из Одессы. И эти два поста, один из 22-го года, из апреля 22-го года, когда, и все помнят, я думаю, эту историю, когда убили девочку Киру трехмесячную, ее маму, бабушку и пятерых соседей ударом во время ракетного обстрела по районе многоэтажек, спальный такой район. Попали в дом, убили всю семью, остался жив только отец. Сейчас мы знаем, что он пошел на войну и тоже погиб. И это было... Первая такая очень впечатляющая история из Одессы. И для меня это было абсолютным нокаутом. То есть это как бы представители страны, в которой я прожила большую часть жизни, почти всю жизнь, я из Одессы уехала в 9 лет, уничтожают мою родину, то есть уничтожают меня, и до сих пор слезы. Меня это еще самое начало войны, как бы ты еще абсолютно не привык к тому, что происходит. Только-только случилась Буча. И меня это абсолютно размазало. И вот за этот пост, и еще один пост, когда в Одессе попали ракеты, уничтожили Преображенский собор на Преображенской площади, это в самом центре, неподалеку от Дерибасовской. И как бы священник, который возглавлял этот приход, который якобы относился к Российской Православной Церкви, написал потрясающий совершенно текст, который адресовал патриарху, как бы вот вопрошающе, что происходит, почему это происходит. Я его перепостила, как бы сопроводила парой собственных слов. Вот за эти две истории я получила дело о фейках с перспективой 10 лет. Ну, как бы я просто горжусь. Мне это очень неприятно. Это ничего в этом приятного нет, когда эти люди, многие пишут, Очень многие тебе сопереживают, пишут прекрасные слова, самые разные люди из детства, преподаватели журфака мои, какие-то родственники, которых я 1000 лет не слышала, не видела. Все написали, и они, многие пишут, ну вот, это такое признание, ты в классной компании, это такой приз. Это не приз и не классная компания, и вообще все это очень плохо. Но конкретно за то, за что они меня как бы этим наградили, ну, я рада, что именно за это.
Вы упомянули телеграм-канал «Вся такая мангайт». Я напомню нашим зрителям, что ссылка есть у нас в описании. Уверен, что многие подписаны, но если нет, прямо сейчас
Спасибо,
заходите,
Максим.
открывайте и подписывайтесь. Анна, давайте перейдем к делам культурным. У меня целый блок подобрался. Так уж вышло. Это одна из причин, потому что мы вас пригласили сегодня. Почему мы вас пригласили сегодня? Давайте закроем, что ли, историю с Гергиевым. Очень многие боролись за то, чтобы был отменен его концерт в Италии. Это и произошло. Скажите, вы верили в то, что это может произойти? Потому что, ну, судя по тому, что говорил руководитель вот этого мероприятия, где должен был Гергиев выступать, он был намерен биться до последнего.
Я ничего не слышала о том, что Гергиев собирался биться до последнего. Я
Не
вообще, честно...
Гергиев, а руководитель вот этого мероприятия, где он должен был выступать.
Винченцо де Лука, это не руководитель мероприятия, это глава региона компании. Такой человек довольно... Многие его подозревают в аффилированности к России. Например, мне рассказывали итальянские коллеги, что он неоднократно он пытался лоббировать, был вообще одним из главных лоббистов «Спутника», например, в Италии. Он очень поддерживает все, что связано с лоббизмом русской культуры в Италии. Он представитель коммунистической партии. Видимо, у него есть какие-то исторические связи с Россией. Вообще в Италии очень лояльны к России и значительно мягче относятся к выходцам из России, ко всем ограничениям, связанным с войной. И ну, вот для него было важно, чтобы этот фестиваль состоялся с участием Гергиева. Там есть много разных ракурсов у этой истории. С одной стороны, меня поразило, что на Гергиева очень плохо продавались билеты. Ну, то есть там есть объективный фактор. Не исключено, что это стало одной из существенных причин, почему отменили этот концерт. Билеты продавались просто из рук вон, хотя они были не очень дорогие. Но это маленький фестиваль провинции, и, возможно, ценителей Гергиева там не очень много. Вообще Гергиев – большая мировая величина, действительно большое имя, которое с годами, ну, по мнению многих, чуть растерял свой музыкальный шик, скажем так, свой блестящий профессионализм и очень углубился в свою карьеру, которую он прекрасно строил в России в его представлении, то есть это которая была связана и с политической позицией, и с многими его бизнес-интересами. Он, конечно же, в большой степени бизнесмен. И, может быть, для кого-то он не является тем музыкантом, который кажется нам. И вот билеты не раскупили, это с одной стороны. С другой стороны, это был, конечно, мы сегодня говорили об этом с Машей, с Марией Певчих, о том, что это был редкий случай единения разных представителей разных политических организаций, что ли, чего российская оппозиция почти никогда не удается собрать вот такой вот пул, да. Там была и Фрераша, ее представители в этом участвовали, и ФБК, которые написали несколько ключевых писем в разные итальянские государственные институции, на которые невозможно было не обратить внимания. Они это делают очень классно и блестяще умеют апеллировать. Там была партия, которая называется, по-моему, то ли Европа радикали, вот как-то так они называются, это итальянская прозападная, так проевропейская партия, такого довольно радикальная, стоит из названия, которая активно поддерживает украинцев. И они вообще были флагманами протеста против Гергиева, и у них была своя стратегия. Они сказали, что те немногие билеты, которые сейчас куплены, это, они специально скупают эти билеты, чтобы в зал посадить украинцев, грузин и представителей из русской оппозиции, чтобы они там, если все-таки состоится, устроили бы там Гергиеву, видимо, отнюдь не овации.
Теплый в кавычках прием.
Да, и представители вице-спикера из Европарламента итальянка была в этом вовлечена. То есть это была какая-то большая массовая кампания. Честно говоря, вообще за эти годы войны я впервые вижу, во-первых, чтобы объединялись украинцы, россияне, грузины и все вместе что-то делали. А во-вторых, это была такая кампания очень разнообразная, было довольно много изощренных ходов. И ни у кого не возникало сомнения, что цель правильная, потому что Гергиев, конечно, Вот представитель российской культуры, который абсолютно открыто присягнул режиму и идеологии. И вообще абсолютно в этом смысле никакой разницы не стесняется. Его знакомые рассказывали, что он вообще живет в таком немножко средневековом представлении о подчинении и иерархии. Ну вот есть главный феодал, есть у него вассалы, есть рыцари поменьше. Вот он живет в этой системе. И вроде бы такой человек европейский, но для него это очень важно. Другое дело, что и Италия ему важна. У него там огромное количество недвижимости, о чем в свое время, 3 года назад, Алексей Навальный и Мария Певчих рассказывали в своем очень классном фильме, который они сделали. Если вы помните, Мария Певчих для того, чтобы получить подпись его, для того, чтобы сверки с документами на нью-йоркскую его квартиру, она отправилась на его концерт, и как его поклонница стояла на улице долго, ждала его автографа. И он ей дает автограф, такой автограф шикарного бонвивана, дирижера, высокого, роскошного мужчины. К нему подходит такая очаровательная, хрупкая Маша, значит, с растрепанными локонами, протягивает ему что-то, он там расписывается на бумажке. Ну, я думаю, что это последний автограф, который он дал в жизни, узнав, во что он ему обошелся. Вот, поэтому понятно, почему это происходит, понятно, почему этого должно было задеть, потому что это портит отношения с Италией. У него огромное количество недвижимости в Венеции, в Милане, у него есть кафе прямо на Сан-Марко. Причем я слышала странную историю, что большую часть этой недвижимости, она там измеряется каким-то большим количеством помещений. Он получил в наследство от итальянской от музыкантки, не уверена, что итальянского происхождения, у которой было богатой как бы дамы, у которой не было наследников. И она так восхищалась Гергиевым, что она все завещала ему. Не знаю, возможно, это слух. И вот это вот его... Поэтому он такой оказался влиятельный итальянский лендлорд. Вот. И, собственно, с одной стороны, его задели как лендлорда, с другой стороны, как представителя российской власти. И сам факт отмены концерта, конечно, сейчас всем презентуется как большой успех. Успехов-то немного.
Это правда, это правда. Я в этой части с вами абсолютно согласен. Давайте к еще одному проекту Гергиева. Он стал музыкальным руководителем оперы Сергея Прокофьева «Семен Катков» в Большом театре. И там на премьере были такие слайды, где оправдывалось вторжение в Украину, война в целом в Украину, в Украине. И я уж не знаю, что должны были испытывать люди, которые пришли, ну, возможно, просто на одно, на одну оперу по одному сценарию, увидели это. А вы, так спрошу, вы каким словом называете вот то, что произошло в Большом театре?
Одним словом тоже назвать
Ну,
обязательно?
двумя можно.
А если они матерные?
У нас можно.
Я вам потом нашепчу. Я называю, не знаю, я, честно говоря, вот это вот такие вот сложные для меня задачи про одно слово я давно не решала. Я пока подумаю, да, какое это слово. Там же все дело не в том, что это Гергиев дирижирует, и даже не в том, что это такая специфическая опера Прокофьева, которую он написал уже, вернувшись из эмиграции, который там чуть ли не Молотов цензурировал, очень долгий и сложный путь этого произведения. Он был сделан для того, чтобы вписаться в новую советскую систему. Но главное, что режиссер этой оперы, это Новиков, тот самый человек, который цензурирует всю современную российскую культуру, главное, который занимается отфильтровыванием всего неверного, частично неправильного. У него какое-то не очень классное образование, но есть режиссерское, по-моему, то ли режиссер эстрадных номеров, но что-то не очень значительное, то ли какого-то незначительного вуза. И у него теперь открылись перед ним огромные возможности. Он в Михайловском театре ставит. И вот он даже добрался до большого. Вот отличное слово «падение». Я считаю, что это падение. Потому что падение не для Новикова. Для Новикова это невероятный рост. Но человек может себе позволить все. Он может и в Мариинке, наверное, поставить, и в Большом. И просто надо придумать, чего бы ему еще захотеть. И с тем оперным безнравственным дирижером поставить какую-нибудь оперу и с другим каким-то, наверное. Но это, конечно, падение для Большого театра. Потому что раньше такого не происходило в постсоветскую эпоху. Наоборот, Большой театр, у него была такая амбициозная позиция, очень много иностранных постановщиков, ставили современное, искали новые формы, он объективно был хорош, особенно вот до войны, когда там экспериментировали, там Молочников, например, ставил Чайку. Ну, то есть там были какие-то сложные формы. Там Серебренников ставил Нуреева. Они не боялись, даже когда было большой прессинг в случае Серебренникова, например. Когда его, по-моему, уже, он уже был под домашним арестом, Нуреев еще шел. А теперь вот такая вот штука. Теперь Новиков, который одной рукой подписывает петиции об вырезании, отрезании, замарывании имен, фильтрах постановок, а другой сам что-то вот себе выбрал, такое сталинское, абсолютно сталинская история. Причем смешно рассказывают, что там как бы, значит, фигурируют некие немцы ужасные, да, которые в таких нацистских образах, хотя это, если не ошибаюсь, Первая мировая, круг этой эпохи. Такие же ужасные украинцы, они там рука об руку с этими немцами из начала века, которые уже в костюмах Второй мировой, в такой же фашистской униформе, все смешалось, но это как бы в духе времени. Видимо, сейчас это должно каким-то образом быть воспринято и восторженно оценено. Мне очень интересно, пойдут ли на это люди. Ну, то есть это же главная проблема вообще патриотической культуры. Огромное количество бабла, карт-бланш, делай, что хочешь, ставь что-нибудь гигантское, гигантомания, а потом это никто не смотрит, и никто это не хочет прокатывать, и никому не нужны на самом деле эти герои, и это уже абсолютно доказано во всех сферах. Буквально на этой неделе, например, несчастная вот эта вот этноопера, в которой участвовал шаман, избавилась от шамана. Ну, то есть, в общем, просто на самом деле у них всюду провал. И я очень жду большого провала вот этой вот постановки в Большом театре. Посмотрим.
Анна, у меня неожиданно здесь в продолжении этой темы параллель. Мы долго видели, почти 3,5 года, ну, 3 с небольшим года, в момент отстранения российских спортсменов, когда российские чиновники, российские спортивные функционеры на каждом углу кричали: «Не нужна нам Олимпиада, олимпийский дух уже давно, простите, протух, мы будем соревноваться внутри страны, будем приглашать наших друзей, китайцев, корейцев, спортсменов из постсоветских стран, и будут у нас свои турниры». Но это очень быстро стало понятно, что и спортсменам так хуже, и, как мне кажется, власть потеряла очень хороший рычаг для того, чтобы, ну, вновь и вновь давать какую-то пилюлю, сладостную пилюлю, сладкую пилюлю для своих граждан после побед российских спортсменов. Вот когда там пловцы вернулись и выиграли несколько медалей, какой был большой праздник, какая большая радость была у, в том числе и у зрителей, тех, кто смотрели за этими соревнованиями и так далее. Мне кажется, что стратегия поменялась потому, что в Кремле, в администрации президента вспомнили, что спорт может быть той силой, которая может порадовать людей. Вот сейчас у нас там в экономике плохо, в кошельке у нас мало денег, а вот если спортсмены будут выигрывать, хорошая возможность пиарить эти победы на государственных каналах и так далее. Мне кажется, что, ну, отчасти эта ситуация похожа и на то, что происходит в культуре. Вот сейчас мы видим, да, вот тут вот такой слайд на этой опере. Тут поставили девушку в балет, которая не вытанцовывает определенную партию и так далее. Ведь это же удары по имиджу самих театральных больших институций. И как будто они не думают про международную арену, не думают немножко про будущее, а действительно зациклены на внутреннего зрителя. Вот что вы думаете? Там есть вот этот вот диалог, разговор о том, что нам делать с этой частью жизни?
Кажется, нет такого диалога. Во всяком случае, сейчас тут главное, чтобы власть тебя не посадила, чтобы понравиться тем, кто сверху. Нужно понравиться министру культуры, министру культуры, и как бы, естественно, всегда понравится Путину, хорошо бы, если ты в Большой театр. Ну, и понравится тем, кто принимает решение о твоей будущей работе, о том, чтобы сохранить твою должность. Есть квоты, есть, например, в каждой, вы знаете, да, есть в каждой культурной институции свой зам от ФСБ, например, это просто в каждой. Есть теперь уже вот эта вот худприемка, даже на арт-ярмарках нет, невозможно обойтись без цензурного комитета, который просматривает все работы и заворачивает все ненадежное. То есть ты не успеваешь подумать о большом мире, о будущей большой мировой судьбе, которая когда-нибудь, возможно, с тобой произойдет. Потому что тебе нужно сохраниться сейчас. Тебе нужно сберечь энергию, сберечь себя, не опозориться совсем уж сейчас, а потом когда-нибудь в этом большом будущем, возможно, появится мир. Нет, мне кажется, вообще амбиции такого рода продвижения. Кто-то, впрочем, смотрит в те страны, которые двигаться возможно. Например, на Ближний Восток, где много денег, есть интерес к культуре. Но далеко не всякая культура туда продается. Например, там предпочитают нефигуративное искусство. Ну, это сразу отсекает большое количество всего там разнообразных постановок. Да? Там, ну, в общем, это другой совершенно рынок, который меньше и хуже знают. Есть, правда, вот азиатский рынок, есть Китай. Китай очень любит русскую культуру, туда очень много гастролей. И, в принципе, вот там есть международная жизнь. Просто она как бы сменила вектор. Она вот повернулась в другую сторону. Я думаю, что все равно вот задача сохраниться – это задача номер один. Я слышу это от разных людей. Есть разные примеры. Например, там есть замечательный центр современного искусства «Гараж» в Москве, который когда-то открыл Абрамович и его тогдашняя жена Даша Жукова. Собрали прекрасную команду с первоклассными мировыми архитекторами, перестроили здание в парке имени Горького. Начали собирать коллекцию. У них самих коллекция была номер один вообще. Одна из лучших в мире. И их институция стала невероятно популярной. Совершенно был новый тип музея, где все было клевое. И магазин, и ресторан, и здания, и вечеринки, и выставки были хорошие, привозили звезд. Сейчас от всего этого, наверное, остался ресторан, я подозреваю. Не думаю, что там такие уж звезды, вечеринки. Создатели всего этого и владельцы не особо есть. Директора после обыска выжили из страны. Несколько раз туда приходили разные нодовцы и докапывались до выставок. Они выставляют сейчас не каких-то привозных звезд, а свои собственные из закромов, что у них там есть, они вытаскивают и показывают архивы. И даже до этих архивов приходят нодовцы и смотрят там какие-то, не знаю, голые женщины, или какой-то, можно заподозрить, гомосексуализм на какой-то картине, или кто-то там за мир, не дай бог. И они как бы стоят, и вот они сейчас сохраняются. У них такой этап консервации. Они как бы законсервировались, чтобы сохраниться до тех времен, как я себе представляю, когда произойдет оттепель. И вот мне кажется, что очень многое в российской культуре сейчас живет по этому принципу. Сохранение себя и ожидание, как бы, когда немножко распогодится. А пока как бы, вот живут в каких-то малых формах. Интересно, сейчас, например, есть такой музей русского импрессионизма, частный музей, бывший музей такого российского олигарха Минца, который тоже уже давно под статьей, в изгнании, в Лондоне живет. Но музей его остался, вокруг него был создан такой, видимо, эндаумент, и он дает возможность существованию этого музея. Тоже отличное здание. Там проходит выставка «Русские дикие». Это про фавизм, такое есть движение в искусстве. Называется «Русские дикие». Я слышала из нескольких источников, как люди боятся идти на выставку, потому что боятся оказаться в неблагонадежном контексте. Ну, потому что русские не могут быть дикими сейчас. Они какие-то другие. Ну, в общем, не дикие. Ну, поэтому коннотации очень изменились. Мы их уже, к сожалению, не очень чувствуем. Потому что многие вещи невозможно представить.
Это правда. У нас половина программы прошла. Я напомню нашим зрителям, что можно поставить лайки. Пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Анна, ну у меня еще один любимчик, в кавычках, конечно, я это говорю, припасен для вас. Давайте чуть-чуть поговорим про Богомолова. Вот он заявил о том, что война этому поколению новому спослана выше. Да, вот что-то такое, что новые возможности открываются. И вот буквально там на следующий день ему присваивают звание заслуженного деятеля искусств. У меня вопрос простой. Как вам кажется, Богомолов, он где находится в этой такой властной пищевой цепочке? У него есть охранный орден или ему тоже в какой-то момент стоит бояться?
Не знаю, мне кажется, он очень удобный человек. Ну, то есть он произнес вещи, вот, например, вот на этом фестивале, который организовала Росмолодежь, который называется «Территория смысла», такое, на мой взгляд, такое сурковское порождение, вот это вот создание некой якобы модности вокруг российской власти. И вот на этой территории смыслов сидят в один рядочек. Я распознала Вована и Лексуса Богомолова. Сидят они на фоне огромного светящегося баннера добро.ру, даже потом, или добро.рф.
Добро.рф, да, это сайт,
Да,
где трансляция
я
шла,
потом
да.
даже было интересно, что это за добро такое. Да, оказалось, что это какой-то ресурс. Вот сидят они на фоне добра, и Богомолов говорит вещи, которые должны очень нравиться, мне кажется, Путину. То есть ему бы, наверное, очень хотелось, чтобы эти 3,5 года воспринимались не только как кровавую мясорубку, не только как полный провал всех наработок, которые были сделаны до этого десятилетиями с этими свободой после распада СССР, не только как эпоха страха, а еще и как эра новых возможностей. И более того, я знаю, многие люди так как к этому относятся. Вот, значит, например, у одного иностранного бизнеса, у него там отнимут бизнес, да, останутся их заводы, предприятия, они достанутся другим людям. Это возможность изменения социального конструкта, каких-то лифтов. Вот появляются новые возможности. Это бенефициары, реальные бенефициары войны. То есть люди, которые пользуются открывшимися этими, опустевшими нишами, не знаю, квартирами, которые освобождаются из-за того, что релоканты уезжают, не знаю. Вот там много можно найти разных ракурсов. И это люди, которые воспринимают это время как время новых возможностей. Наверное, для них это действительно время новых возможностей. Тут Богомолов абсолютно не врет. И для него, и для Гергиева это было время новых возможностей. Гергиев теперь возглавляет сразу два главных театра в стране. Он, наверное, раньше не мог об этом мечтать, потому что в Большом сидели менеджеры покруче. Богомолову достался еще один театр. Он приобрел роскошную площадку, из которой можно сделать вообще все, что угодно. Это здание Мельниковское, которое сейчас называется, я не помню, как это называется, площадка Мельникова, территория Мельникова, не помню, бывший театр Виксюка. Там самое ценное – это помещение, это просто люкс. Мы там жили неподалеку, я прекрасно помню это место. И все у него супер, у них отлично. Я не знаю, как у Богомолова во всем остальном, не знаю, как у него там в личной жизни, что давно он не появляется рядом с Ксенией Собчак, но в остальном, ну просто действительно он бенефициар войны, у него все супер, у него открылись новые возможности, он при этом прекрасно ездит по миру, у него есть израильский паспорт, он пересекает границу не как россиянин. У них сохранился большой круг друзей. У него есть патрон, он, его патронирует власть. Он вроде бы как интеллектуал, действительно театр на Малой Бронной забит. Говорят, что он один из самых посещаемых театров. Идут разные постановки, все туда ходят. Он продолжает быть модным. Но при этом у него отличные отношения с вот этой вот всей конструкцией вертикальной. Вы помните, как он публиковался, например, у Дмитрия Киселева на ресурсе «Россия сегодня»? У него был знаменитый программный текст про релокантов и культуру иммигрантов. Тоже абсолютное попадание в ожидание. То есть как бы этот дискурс, который важен для современной российской власти, можно же произносить по-разному. Можно быть как Аким Апачев, или там как Скляр, или как Антон Красовский. А можно излагать изысканней. Можно быть сложнее в формулировках, или более, или формулировки это могут быть более точными. Вот Богомолов отвечает за другую, как бы, другой языковой набор, другое звукосочетание. По сути, это все то же самое. Я уверен, как бы, и то, что он произнес, вот эти важные для российской власти слова, про то, что нужно это воспринимать как время возможностей, какие возможности поколению, может быть, раз в поколение возникают. Кто из нас, кто на что способен, честность максимальная, где ты, с кем ты мастер культуры. Вот это все, как бы, вот он в этом смысле довольно блестящий чувак. У него все получается. Он не стесняется сидеть на тех стульях, где сейчас тепло.
Не хочу больше про Богомолова говорить. Давайте оставим этого героя. Хочу поговорить про новую инициативу депутатов Госдумы, которые предлагают без суда удалять фильмы с разных платформ и соцсетей за то, что они противоречат духовно-нравственным ценностям. Анна, вы видели новости про это?
Ну да, я такой сегодня же какой-то закон был в этом плане принят. Вот очень боятся, собственно, всякие онлайн-платформы.
Да,
потому что
онлайн-платформы.
Этот закон, значит, он вводит необходимость получения разрешений на, собственно, демонстрацию каждого фильма. Если раньше онлайн-платформы это были территория свободы как раз, а не территория смыслов традиционных, то теперь там как бы на каждый этот фильм нужно, чтобы он проходил вот этот вот как бы фильтр разрешений. Я думаю, что это убьет просто рынок, если они реально это внедрят. Это уничтожит, сделает все пресным, выхолощенным. Половину из этих сериалов, из этих фильмов нельзя будет показывать, как уже и так много кладут на полки. А появление закона с такой непонятной рамкой, как традиционные ценности, это вообще что такое? Это как описывается? Это как если хотя бы вот эти экстремистские материалы, которые сейчас все ищут в Минюсте, где там 550 аккаунтов, которые нельзя, исходя из нового закона о поиске экстремистских материалов. Там хотя бы описано, что это. А здесь вообще ничего не понятно, что такое традиционные ценности. Им надо сейчас создать какой-то отдельный, в этом смысле, четкое описание. А так под это можно, под нарушение этих принципов традиционных ценностей, можно все что угодно писать и описать. Это можно трактовать любым образом. Поэтому это, конечно, будет убивать рынок в первую очередь. Зачем это нужно? Не знаю, ощущение, что у них руки чешутся, потому что они как бы опережают собственные законотворческие возможности. Они как бы сначала не придумали, как это делать, как с законом про экстремистские материалы, а потом уже внедрили и подписали, просто чтобы боялись. Все и боятся, но боятся уже не только те, кто должны, а и все остальные. Это как история с Мизулиной, которая обнаружила в реестре экстремистских материалов некоторую организацию под названием «Я русский». Поняла, что Шамал не сможет петь свою песню. И начала страшно переживать, что не только про Шамана, но и про себя. Как же она будет искать теперь экстремистские материалы, чтобы на них писать доносы? И, то есть они задевают таких вообще хардкорных и турбопатриотических деятелей, что диву даешься, восхищаешься.
Я тут видел шутки сегодня про то, что, ну, кстати, это не только сегодня, про то, что, ну, если мы по чесноку будем говорить про фильмы, бездуховные фильмы, в которых вот эти духовно-нравственные ценности, кто хочет вот и в хвост, и в гриву, то вообще-то начать нужно с «Иронии судьбы» или «С легким паром». Что там происходит? Какой ужас? Мужчина в квартире у женщины, получается, разбивает семейную пару, ну, и так далее, и так далее. Конечно, иронизировали на эти темы очень много. Но вот судя по тексту поправок, там, значит, определять духовно-нравственные ценности будет в Минкульте и дальше требовать самостоятельно или по требованию Роскомнадзора удалять фильмы, которые не соответствуют этим высоким требованиям. Вы правильно сказали, что какие это требования, где эти рамки, никто не понимает.
Ну, а что, молодцы.
Молодцы, давайте к следующей теме. Большая тема – это как раз штрафы за поиск, так называемые, за поиск экстремизма, да, экстремистских материалов и так далее. Скажите, ваша в целом оценка, вот эта история, она только началась, и мы будем, как в случае с законом про иностранных агентов, видеть все время дополнение, изменения, все большее закручивание гаек? То есть это вот похоже на историю с иностранными агентами?
Ну, я думаю, что дальше все мы и весь контент, который мы делаем, будет называться экстремистским. Постепенно они будут прикручивать эти новые лейблы и рассчитывать, что люди будут бояться искать, потому что это действительно неплохо придумано. Ну, как бы какой-то закон, про который ничего не ясно, никто ничего объяснить не может. То вроде бы соцсети, которые они назвали экстремистскими, их можно открывать, а контент искать нельзя. А как отследить, что они ищут контент? А какой контент экстремистский? Мне сегодня написали люди, которые, видимо, являются зрителями «Дождя». Несколько раз уже написали о том, что можно ли смотреть «Дождь». Он экстремистский или не экстремистский? Вы не подскажете? Так по всем признакам экстремистский, а вроде бы и неизвестно. Но вроде нежелательная организация – это экстремистский или не экстремистский? Как, если я вот открою просто, искать не буду? Ну, то есть у людей в голове адская каша, и все это им способствует. Все комментарии разнятся. Вроде бы не будут, вот выходил Сергей Боярский, депутат, если не ошибаюсь, сын как раз актера Боярского. Выходил, значит, и заявлял, нет, не будут на улицах вас останавливать, открывать ваш телефон и проверять, что вы там смотрите. Из чего люди делают? Дальше я читаю комментарии. Люди делают только один вывод из этого. Конечно же, это означает, что они будут подходить, открывать мой телефон и искать у меня там, чего я смотрел. Если он это сказал, значит, будет ровно наоборот. Сегодня Максуд Шадаев, министр, который, собственно, за это все отвечает, объяснялся перед депутатом и говорил, что вот если вы смотрите Инстаграм, хоть он и экстремистский вместе с Фейсбуком, то это ничего не значит. А вот если вы там поискали, например, материал какой-нибудь ФБК, то это уже все, вам конец. Люди должны начать разбираться в каких-то таких нюансах, которых невозможно даже с адвокатами посоветоваться, потому что они тоже не ориентируются. Проще ничего не смотреть. Ну, только
Мне
вот...
запомнилось выступление, извините, Анна, мне
Да-да-да.
запомнилось выступление Дованкова «Новые люди», в котором он как раз и говорил про возможные перегибы. У нас есть короткий фрагмент. Давайте вместе посмотрим и скажем, насколько наши ощущения совпадают с его ощущениями. Хотя сразу же предупрежу, что его выступление ни на что не повлияло.
Как
Все это...
обычно, все выступления
Да.
Дованкова, никто
Давайте
ни на что не
посмотрим.
влияет.
Справедливо, Россия.
Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, ну, вот спасибо, Сергей Михайлович, классно сейчас привел примеры, какие там есть названия, но там есть и другие.
У меня
Я понял,
глухой
только есть
звонок.
только один вывод, чтобы он выучил наизусть все эти 5000 названий для того, чтобы в них не нажимать. Вот примерно, как звучит этот закон. Если говорить серьезно, то в этих стенах мы уже много раз говорили о том, что такие резонансные законопроекты нужно рассматривать спокойно, вдумчиво. Уже там, никто сегодня не сказал о том, что забыли про журналистов, забыли про адвокатов, забыли про историков, забыли про очень много профессий, которые подолгу их работы, айтишники, которым нужен VPN корпоративный, они им пользуются. Второе, сегодня вот Александр Петрович говорил, Павлович, прошу прощения, о том, что вот нажать на такую ссылку, как доказать умысел, это умысел или не умысел. Да бывает умысел, все знают, что такое редирект. Роскомнадзор с ног сбился блокировать разные сайты, зеркала, которые есть в России, постоянно появляются каждый день. И Роскомнадзор не секунду в секунду это все блокирует. И нажать на такую ссылку легко. Сегодня говорили про мошенников, но вот это именно так и получается, что как будто любой мошенник направит такой материал человеку, нашему взрослому поколению, детям, они его откроют и получат штраф. Получается, вот знаете как, если по аналогии с мошенниками, то мы будем штрафовать тех, кто пострадал от мошенников. Посмотрите, люди, ну правда, не хотят этого закона.
Там вначале у нас немного прыгнуло видео, он как раз говорил про то, что в списке экстремистских материалов, он говорил 5000, но там их чуть-чуть больше, где-то около 5500, действительно, вряд ли кто-то сможет запомнить название всех этих материалов и так далее. И это просто большая кувалда, которая висит над твоей головой, и даже если ты открыл какую-то ссылку неумышленно, случайно, умысел не доказан, то, как мне кажется, полицейскому проще, простыми словами, палку срубить, чем потом с тобой говорить, спрашивать тебя, умышленно или неумышленно, и так далее, и так далее. Ну, в общем, вот имеем такую ситуацию.
Я даже подумала, что хорошо завести такую плашку, которая будет называться «неэкстремистский материал». Ну, чтобы людям было проще. Вот они открывают в ужасе, отскакивают, а это и видят плашку «неэкстремистский» и сразу их как бы отпускают. Не знаю, мне кажется, что это какая-то такая мрачная история, которая может отсечь от медиа, в том числе, огромное количество людей. Но это может быть даже эффективнее, чем замедление Ютуба. Потому что люди настолько научились бояться, это такой раскачанный скилл, что подобный закон, хоть за просмотр этого экстремистского материала и довольно небольшие штрафы, все равно вот этот навык бояться, он легко подключается к новым триггерам. И боязнь вот стать экстремистом, быть причисленным к этой партии парий, а их уже парий этих очень много, а ясно, что ты... Сначала у тебя будут штрафы, потом у тебя будут три штрафа, а потом дело, а потом ты станешь изгоем. Поэтому проще просто не открывать. Я думаю, что сейчас мы просто возмущаемся, а очень скоро мы почувствуем это. Как люди отписываются, как люди прекращают пользоваться, как люди как от чего-то инфекционного отскакивают вообще от той информации, которая может вызывать вопросы. Пока не случится чего-то радикального, когда людям будет уже все равно. Получат они штрафы или они узнают правду. Такие бывают моменты, когда это уже такой вопрос жизни и смерти, когда действительно важно. И просто это бывает, к счастью, не очень часто. Ну, мы будем видеть эту историю в развитии. Мне нравится, что этим возмущаюсь не только я, не только вы, не только Дованков, чье мнение мало кого интересует, а, например, возмущается Маргарита Симоньян. Мне просто приятно, что удалось им сделать такой закон, который цепляет ее. Возможно, когда-нибудь и от Раши туда и также отскакивать граждане России.
Ну, я лишь в дополнение здесь напомню, что ни канал Breakfast Show, ни телеграм-канал «Вся такая манга» не являются экстремистскими, в списке нас нету, бояться
не
нечего.
Дождь, не дождь, дождь тоже нет.
Да, дождя там нет, так что, друзья мои, подписывайтесь, все ссылки, ссылка, кстати, на дождь тоже есть у нас в описании. Анна, у меня есть еще одна тема, ее начали сегодня мои коллеги в утреннем эфире, Саша Филипенко и Ольга Романова. Она про моду в высоких кабинетах. Давайте посмотрим заставку, которая, наверное, давно у нас не было. Это рубрика «Обсудим, как обычные люди». Потом расскажу и фотографии покажу. Попрошу вас прокомментировать. Так. Ну что, да, с подачи наших коллег из «Медузы», которые обратили внимание на то, что очень многие депутаты или какие-то придворные чиновники вдруг стали, девушки, женщины, ходить в кокошниках, а мужчины отращивать бороды. Вот, с подачи коллег из «Медузы» девушки стали обсуждать, смотреть фотографии. Вот у нас есть тоже несколько фотографий, давайте их вместе посмотрим. Кто приходил на разные мероприятия в кокошниках, они некоторые стилизованы в такие руссконародном стиле. Кто-то очень, ну, как-то модно подбирал. Ну, это не про Валентину Ивановну Матвиенко. У нее тоже вот как-то все под такое какое-то русское народное. Ну и так далее. Как вы думаете?
Это они реально в кокошниках? Или это девушки приделали к ним кокошники?
Нет, они реально в кокошниках. Они реально приходили на разные мероприятия в кокошниках.
Знаете, такие, сейчас есть несколько компаний таких в России, они такие ободки делают, которые напоминают кокошники. Но вообще в России действительно мода на русское. Можно на этом иронизировать сколько угодно, но вот это некоторый изоляционизм, санкции, расцвет внутренних брендов, они послужили росту этой моды на русский стиль. Подняли этот русский стиль до как бы статуса интересного. Например, такая дизайнерка, как Алена Ахмадулина, которая давно работает с «Национальным», теперь у нее магазин в Столешникове, где раньше сидел один из крупнейших иностранных брендов, который делает такую высокую моду, связанную с русским стилем. Появилось много вполне приличного, что отыгрывает эти русские образы или какие-то орнаменты и так далее. Наверное, в этом не было бы ничего плохого, если бы это не про, если бы это как бы не продавалось как национальная гордость в контексте, как бы, вот, а зато у нас как бы такое, как противопоставление миру. Потому что, конечно же, классно промоутировать национальное, когда ты об этом рассказываешь большой стране, не только большой стране, но и всему миру. Когда ты гордишься собой, а не выпячиваешь свою этничность, потому что вот как бы ты один такой. Вот. На самом деле в России очень много всего красивого. Просто время такое, когда, выходя в кокошники, ты в первую очередь ассоциируешься со страной-агрессором. И мне очень жалко в этом смысле русскую культуру. Она сейчас, на самом деле, в очень проигрышной позиции. Сейчас, ну, как бы, вот ничего худшего, чем Путин сделал этой войной для русской культуры, сделать было невозможно. Во всех ее проявлениях, от литературы до моды. То есть, как бы, он нагрузил это такими политическими смыслами, которые отторгают, на самом деле, внешний мир от российского. А внутри может происходить абсолютно обратное. И происходит. Мы помним, как Мария Львова-Белова в день, когда проходили переговоры России с Украиной, пришла к Путину, в случае тогда показывали эти консервы, в таком платье Валентина, правда, но в стиле как будто подгжель. И тоже в ободке кокошник. И в этом была целая такая провокация. То есть Путин не интересуется переговорами России и Украины, зато принимает вот такую вот Марию Львову-Белову, детского омбудсмена, который находится под ордером Гааги, который приходит к нему разве что не вот, ну, практически в национальном костюме. В этом был ход, это был целый стейтмент. И вот тогда вот я обратила внимание, что кокошники проникли даже в Кремль.
Анна, я вот тут на связи с нашим режиссером. Попрошу показать еще несколько фотографий девушек в кокошниках. Вот как раз сейчас мы увидим те фотографии в кокошниках, когда они приходили на разные мероприятия в Государственную Думу и так далее. А вот те фотографии, которые мы смотрели до этого, режиссер у нас не разобрался, показал фантазии. Фантазии,
вот я
которые
так и
уже...
думала. И представить
да,
себе, что
да.
Матвиенко пришла куда-то в кокошники, невозможно. Она не носит ничего такого а-ля Рюс. Она ходит в Шанеле, в очень дорогую, у нее очень дорогая ювелирная коллекция. Она вот абсолютно придерживается такого консервативного, респектабельного стиля богатой французской женщины, например, или богатой американки. Она не прорусская.
Да.
А вот, собственно, Мария Львова-Белова, о которой я говорила, которая в день переговоров России с Украиной пришла в эту рубашку, по-моему, Валентина, и в кокошнике в этом же стиле, в таком а-ля Гжель.
Да, Анна, у меня есть еще один вопрос, он личный, он появился, когда мы в самом начале программы говорили про ваши ощущения после уголовного дела. Я поймался на мысли, что у меня есть некоторое схожее ощущение, но оно немного другое. Объясню. Вот у меня, я живу в Литве, в Вильнюсе, у меня здесь много теперь друзей литовцев. И когда я объясняю литовцам о том, что происходит в моей жизни, как я уезжал из России, в какой информационной среде, в каком информационном пузыре я живу и работаю, какое давление по-прежнему российское государство на меня оказывает, когда проходят обыски у моих бывших коллег или у моих друзей, которые так или иначе каким-то неведомым образом их связывают с деятельностью, например, револьт-центра в Сыктывкаре, да, где я провел 2 года, мое рабочее место было в револьт-центре, то они поднимают глаза на меня и говорят: «Боже, ну, в смысле, как ты с этим справляешься?» И я вот, отвечая на этот вопрос, понял, что да, в целом я сейчас справляюсь нормально. Это давление стало, конечно, в какой-то степени для меня общим фоном. И я даже научился немножко это давление от себя отодвигать. Конечно, я нахожусь в относительной безопасности и так далее. Но как бы много, наверное, я других хороших проектов смог бы сделать, если бы этого давления не было, и я бы не тратил на это время. И, скажем так, какая-то часть моей жизни, она отнята из-за российских властей. И я перестал даже на это обращать внимание, к сожалению. Вот это мои размышления на эту тему. Я там долго рассказывал про свои чувства и мысли. А что у вас в этот момент происходит, вот именно в этой...
Мне кажется, что это настолько неплодотворно рефлексировать на эту тему, потому что ничего не можешь изменить. Ты не можешь... То есть, если начинать представлять, как я бы жила бы прекрасно в своей стране, если бы не происходило то, что произошло, как я могла бы развиваться, что происходило бы с моими детьми, с моей семьей, какой бы я была бы другой, что было бы. Для кого-то это очень приятные мысли, потому что таким образом они, например, мечтают о будущем, когда все изменится. А я вот поняла, что они, вот эти люди, которые все это затеяли, они отняли у меня вот эту возможность, что ли, мечтать о будущем. Я почти не думаю о будущем. Потому что, ну, как бы это невозможно, невозможно этому будущее представить. И мысли о нем меня расстраивают. Меня очень расстраивает зыбкость перспектив, непонимание, что со мной будет дальше, что будет с тем делом, которым я занимаюсь, что будет с миром, который меня окружает, в разных ипостасях. И вот это отсутствие будущего, отсутствие возможности планировать, отсутствие возможности мечтать, вот это они у меня забрали, и вот этого я им простить не могу. А думать о прошлом я стараюсь вообще не думать, потому что, ну, как бы мы пошли таким путем. Это наш путь. Другого пути не было. Вот это не была ситуация, когда богатырь стоял на развилке. У нас была только одна дорога, мы шли по прямой. К сожалению, впереди туман, и ты не можешь придумать, как ты по этой дороге пройдешь, чтобы ногу не сломать. Это единственное, что вот я себя примерно так настраиваю, пытаюсь сильно не заниматься самоедством. Это единственное, что может этой ситуации помочь.
Но скажу от себя лишь, что самоедством я занимался ровно в момент, когда отвечал на вопрос, потому что ничего другого, как жить сегодняшним днем, И, о чудо, иногда планировать на чуть-чуть вперед. Это да, вот это вот наши будни из этого состоят. Анна, спасибо вам огромное. Было очень приятно с вами поговорить.
Взаимно, Максим.
Да, спасибо огромное. Прощаюсь с вами. Друзья мои, напоминаю всем остальным, что лайк поставить не поздно. Поставьте, пожалуйста, прямо сейчас. Очень рад вашим комментариям в чате, которые вы оставляли на протяжении всей программы. И напоминаю, что завтра в 9:00 по Москве, по Вильнюсу, по Киеву вновь в эфире будет Breakfast Show. Не пропускайте, программа уже собрана, и для вас будет очень много интересных гостей. Ну и увидите своего любимого ведущего. Вот, для многих любимого ведущего. Я же с вами прощаюсь. Меня зовут Максим Поляков. Пока.